Красный дракон, золотой дракон. После гибели Люцериуса Вилариона в штормовом пределе и убийства принца Джея Херриса на глазах у матери, пляска драконов завертелась не на шутку. И черные, и зеленые жаждали отомстить кровью за кровь. По всему королевству лорды созывали знамена, и армии готовились выступать. Тут следует сказать, что поначалу оба претендента на железный трон поднимали знамя дома Таргариенов, красного трехглавого дракона на черном. Но после 129 года и Эйгон, и Рейнира немного изменили свои знамена, чтобы можно было отличить союзников от врагов. Эйгон сделал трехглавого дракона из красного золотым в честь своего солнечного. А Рейнира поделила знамя на четыре части и вместе с гербом Таргариенов поместила на него гербы дома Арронов и дома Веларионов в честь своей матери и первого мужа. В речных землях всадники из Древорона под знаменами Рейниры вторглись во владение дома Бракенов, пожгли урожай, угнали овец и прочий скот, разграбили деревни и осквернили каждую септу, что попалось им на пути. Из тех, кто жил к югу от перешейка, Блэквуды одни из немногих еще поклонялись старым богам. Бракены собрали сильное войско, чтобы нанести ответный удар, но лорд Сэмвелл Блэквуд застал их врасплох, напав на них, когда они разбили привал у речной мельницы. Во время сражения мельницу подпалили, и ратники сражались и умирали, озаренные алыми сполохами пожара. Сир Амос Бракен, который привел войско из Стоунхеджа, зарубил лорда Блэквуда в поединке, но и сам пал, когда стрела из чердрева попала прямо в глазную прорезь его шлема и глубоко вошла в череп. Говорят, что стрела была пущена 16-летней сестрой лорда Алисанной, которая позже станет известна как Черная Элли. Но было ли так на самом деле, или же это просто семейная легенда, нам неведомо. Много тяжелых потерь понесли обе стороны в этой битве, которую прозвали «битвой угорелой мельницы». Когда бракены, теперь под командованием единокровного брата сира Амоса, сира Рейлона Риверса, были разбиты и отступили на свои земли, они обнаружили, что в их отсутствие Стоунхедж был взят. Сильное войско Дарри, Рутов, Пайперов и Фреев, возглавляемое принцем Деймоном на Караксисе, взяло замок штурмом, когда большая часть войска Бракенов отправилась в поход. Лорда Хамфри Бракена вместе с оставшимися детьми, третьей женой и любовницей-простолюдинкой взяли в плен, и сир Рейлон сдался, чтобы им не причинили вреда. Теперь, когда дом Бракенов был разбит и повержен, последние союзники Эйгона в речных землях отчаялись и тоже сложили оружие. Однако не стоит думать, что Зеленый Совет сидел без дела. Сир Отто Хайтауэр тоже даром времени не терял. Он договаривался с лордами, приглашал наемников, укреплял королевскую гавань и усердно искал новых союзников. После того, как изложенное великим мейстером Морвиллом щедрое предложение мира было отвергнуто, Десница удвоил усилия, отправляя воронов в Винтерфелл, Гнездо, Риверран, Белую гавань, Чаичий город, Горький мост и на Светлый остров. Днем и ночью скакали гонцы в замки поближе, чтобы призвать их лордов и леди ко двору, дабы те присягнули в верности королю Эйгону. Сир Отто отправил послание и правителю Дорна, сиру Куоррену Мартеллу, который сражался с принцем Деймоном на ступенях. Но принц Куоррен с презрением отверг его предложение. «Дорн уже наплясался с драконами», — будто бы сказал он. «Лучше со скорпионами спать, чем плясать с ними снова». Невзирая на все свои усилия, Сиротто стремительно терял доверие короля, который принимал его старания за бездействие, а осторожность за трусость. Септон Евстахий рассказывает об одном случае, когда Эйгон, войдя в башню Десницы и застав того за написанием очередного письма, смахнул чернильницу со стола прямо на колени деду и заявил: «Престол завоевывают мечами, а не перьями. Пора уже проливать кровь, а не чернила». По словам Манкина, весть о взятии Харренхолла Дэймоном поразила его величество как громом. Ранее он думал, что дело его единокровной сестры заведомо обречено на провал. Потеряв Харренхолл, Эйгон впервые ощутил свою уязвимость. Потерпев же новое поражение при горелой мельнице и лишившись Стоунхеджа, король стал понимать, что его положение куда более шатко, чем ему казалось. Вороны с простора, которые зеленые полагали своим оплотом, приносили недобрые вести и усиливали тревогу короля. Хайтауэры и Старомест по-прежнему крепко стояли за Эйгона, да и Бор тоже. Но другие южные лорды — Костейн из Трех Башен, Малендор из Вышеземья, Тарли из Рогового Холма, Рован из Золотой Рощи, Грим с Серого Щита — перешли на сторону Рейниры. Среди этих предателей особо выделялся сир Алан Бисбери, наследник лорда Лимона. Он требовал выпустить своего деда из темницы, не зная, что тот убит. Видя подобное возмущение со стороны собственных знаменосцев, костелян и эконом Хайгардена, а также мать малолетнего лорда Тирелла, все они были регентами мальчика, неожиданно переменили мнение и заявили, что дом Тиреллов в войне участвовать не будет. Король Эйгон, по словам Септона Евстахия, топил свои страхи в крепком вине. Сиротто отправил послание своему племяннику, лорду Ормунду Хайтауэру, умоляя того употребить всю силу староместа и подавить мятежи в просторе. Не замедлили последовать и новые удары судьбы. Долина, Белая Гавань, Винтерфелл, Блэквуды и другие речные лорды собрались в Харренхолле под знаменем Дэймона. Морской змей запечатал Черноводный залив, и купцы каждое утро приходили к Эйгону с жалобами. Ответить королю было нечем, и он продолжал пить. «Сделай же что-нибудь», — взывал он к Сиротто, осушив очередную чашу вина. Десница заверял его, что он кое-что уже делает. И у него готов план прорыва блокады Велариона. Говорил он о том, что Дэймон, главная опора Рейниры, в то же время и самое уязвимое ее место, ибо его авантюры нажили ему куда больше врагов, нежели друзей. Сиротто, как один из первейших врагов принца, пытался снестись через узкое море с другим его недругом, триединым братством. Королевский флот не обладал достаточной мощью, чтобы отбить глотку у морского змея, и все попытки Эйгона переманить Далтона Грейджоя и Спайка на свою сторону пока что терпели неудачу. Королю никак не удавалось заполучить Железные острова в союзники. Однако, если собрать вместе армады Тироша, Лиса и Мира, они вполне сравнятся силой с Веларионами. Сиротто отправил магистрам послание, пообещав им особые права на торговлю в Королевской гавани, если они очистят глотку от кораблей морского змея и снова откроют морские пути. Чтобы еще подсластить предложение, он пообещал передать триархии ступени, хотя Железный трон никаких прав на эти острова не имел. Однако триархия всегда отличалась медлительностью. За неимением единого короля все важные решения в этом трехглавом королевстве принимал Верховный Совет. Каждый город был представлен в Совете 11 магистрами, и каждый из них из кожи вон лез, чтобы показать свою мудрость, важность, проницательность и получить все возможные привилегии для своего города. Великий мейстер Грейден, который полвека спустя написал исчерпывающую историю Триединого Братства, описал их совет так: 33 лошади, и каждая тянет в свою сторону. Даже такие срочные вопросы, как война, мир и заключение союзов, становились предметом бесконечных обсуждений и споров. А в то время как в Триархию прибыли послы сира Отта, Верховный Совет не заседал вовсе.